А можно такую тренировку, чтобы только ноги похудели?
Углеводы вредно, я их вообще не ем.
Я боюсь перекачаться.
Я пью 3 литра воды ежедневно.
Я каждый день по 2 часа в зале занимаюсь.
Стоп. Вы серьезно?
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Про фитнес. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Это прямой эфир. Я напоминаю, микрофон Екатерина Родина. Сегодня говорим про фитнес с Иваном Чепрасовым. Это фитнес-эксперт, преподаватель семинара, специалист по физической культуре. Иван, добрый вечер.
Здравствуйте, Екатерина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Нам можно писать смс, потому что сегодня мы будем говорить о такой проблеме. Я не знаю, проблема или не проблема, но это частый такой вопрос. Боль в фитнесе. Боль во время, до и после тренировки. СМС-портал плюс 7-925-48-948. И еще мы есть в Телеграме. Говорит МСК-бот в одно слово. Там тоже можно как-то комментировать эфир, задавать вопросы. Еще обратите внимание, нас можно не только слушать, на нас можно смотреть. Говоритмосква.ру. Там эфир, прямой эфир, можно и слушать, и смотреть, мы в студии, можем вам помахать, тут есть две камеры, вот можно туда, в тот угол общий план, или крупный. И еще есть Профитнес-радио, это наш аккаунт в Инстаграме, аккаунт программы, там ведется прямая трансляция, уже пишут, что Иван в рубашке, видимо, очень редко видят те, кто вас наблюдает, Иван, вас в рубашке. А все почему? Потому что вы, наверное, в спортивной футболке всегда.
Да, большую часть времени я провожу в спортивной форме, это наша униформа, в которой мы... непосредственно тренируем людей, ведем семинары и общаемся с нашей аудиторией.
Ну, давайте тогда про боль сразу. Будем развеивать мифы, которые связаны именно с этим понятием. Боль после тренировки – это очень хорошо, многие скажут вам. И сколько сториз в Инстаграме, и сколько благодарностей летят от клиентов персональному тренеру, когда этот клиент на следующий день еле идет по лестнице или вообще не может встать с кровати. Боль – это хорошо или плохо в фитнесе?
Давайте попробуем поговорить о том, что такое боль и когда она может нас... настигать. Да. Вот, боль до тренировки, она может быть хроническая, это может быть непосредственно полученная травма ранее или какое-то перерастяжение или заболевание какой-либо системы нашего организма. Вот, боль во время тренировки – это боль от нагрузки, которую мы получаем благодаря использованию некоторого отягощения или тренажеров. И боль после тренировки – это боль после нагрузки. Это разные виды боли, о которых стоит поговорить отдельно. Вот. Но хотелось бы сказать следующее, что желание стать сильнее от мышечной боли схоже с желанием стать умнее от головной боли.
Серьезно?
Да, то есть мы понимаем,
но
что
не все
общего,
это понимают.
Да, общего между этими критериями нет ничего.
Потому что люди, кто испытывает боль после тренировки, говорят о чем? Мы почувствовали свое тело, мы можем понять, что что-то проработало. Почему? Потому что мы можем это ощутить. А когда мне тренер говорит, сегодня твои мышцы хорошо поработали, и что-то в моем организме изменилось, я это не чувствую. Поэтому мне трудно в это поверить. Может быть, от этого все идет?
Ну, не совсем. Смотрите, есть тренеры, а есть подопечные. Вот подопечные, те люди, которые тренируются, у них, к счастью или к сожалению, нет знаний, благодаря которым они могут оценить тренировку. Вот, есть характеристики, благодаря которым мы можем оценить тренировку, хорошая она была, правильная или неправильная, а боль – это не показатель того, была хорошая тренировка, отличная или плохой. То есть боль – это субъективное ощущение после нагрузки, либо во время нагрузки. Если мы говорим о людях, которые не являются тренерами, вот это единственный критерий, благодаря которому они могут почувствовать.
Эффект. Но некоторые тренеры этим пользуются.
Некоторые тренеры этим...
Они соглашаются, да, мы хорошо поработали, потому что ты чувствуешь эту боль. Вот видишь, я же говорила. Ну, согласитесь, есть такие люди.
Есть такие люди, но я бы сказал, позволил себе сказать, что это люди, скорее всего, не совсем хорошо разбирающиеся в предмете. Приведу пример. Если вы идете и ударились ногой или рукой о дверной косяк, у вас на следующий день место удара или ушиба болит. Это хорошо?
Это показатель того, что что-то произошло,
да,
не очень хорошее.
Да, что-то произошло не очень хорошее, и, скорее всего, это повреждение мягких тканей, да, ушиб мягких тканей. Вот примерно то же самое может произойти во время того, когда вы тренируетесь. Если нагрузки сегодня было немного больше, чем ее должно было быть, то, возможно, завтра вы почувствуете болевые ощущения, которые будут сопровождать вас некоторое время. Сутки, двое суток, трое суток. Чем больше было нагрузки, тем больше микроповреждений мягких тканей, то есть мышц. Поэтому мы с вами можем чувствовать болевые ощущения на протяжении некоторого времени. Это не говорит о том, что тренировка была очень хорошая. Это говорит о том, что нагрузки было много, и те мышцы, которые сейчас болят, они получили избыточное количество веса или объема работы, к которому они не были готовы. И это не очень хорошо.
Но вот тут же наш слушатель Михаил пишет, как же, даже хорошо слышал нормально, когда на второй-третий день после трения мышцы болят. Ну, это расхожее такое мнение. Второй-третий день?
Да, это мнение людей, которые, к сожалению, не могут другими критериями оценить уровень самой тренировки.
Хорошо, как, если человек не разбирается, но он просто слушает тренера, который ему объясняет, что все нормально, или он может сам как-то почувствовать не через боль, а как-то, может быть, другие ощущения должны у него быть?
Во-первых, во время тренировки и после тренировки не должно быть дискомфортных и болевых ощущений в организме человека тренируемого.
Суставы, это, наверное, тоже
да,
касается.
Да, это суставы, это растяжение, это очень большие, сильные болевые ощущения в мышцах, которые вы подвергали нагрузке. Этих ощущений не должно быть. Должно быть комфортно и не больно. Если такие правила соблюдаются, это уже хорошо. Но при выборе специалиста, которому вы доверяете собственный организм, вы должны понимать, какое образование у данного специалиста, благодаря чему или каким знаниям он составляет вам тренировочный план. И есть ли этот тренировочный план? Если нагрузка плавно, постепенно увеличится на протяжении долгого времени, и эта нагрузка отслеживается в тренировочном дневнике, то, скорее всего, болевых ощущений в ваших мышцах не будет на протяжении долгого времени. А если нагрузка никак не учитывается, если упражнения каждый раз разные, если упражнения варьируются в зависимости от настроения или состояния тренера или подопечного, и если вы, допустим, долго не тренировались, то болевые ощущения могут быть. Почему? Потому что ваш организм каждый раз получает разный уровень нагрузки, он нестабилен, он недозируем, он каждый раз абсолютно разный, и ваш организм не всегда к этому готов. Поэтому болевые ощущения могут быть.
Легкость должна быть перед тренировкой, пишет деревенский парень. Не знаю, что он имеет такое в виду.
Ну, легкость может быть после тренировки и приятная усталость.
Ну, как ее почувствовать? Приятная усталость тоже. Это что-то такое в мышцах мы должны все равно чувствовать?
Приятная усталость — это...
Или общее состояние такое?
Это постсостояние нашего организма спустя некоторое время после тренировки. Вот, приятная усталость сопровождается выбросом некоторых гормонов, которые нас поощряют за физическую нагрузку, и мы сами себя психологически поощряем, говоря себе: молодец, ты хорошо поступил, сходил на тренировку, решил определенные задачи.
Точно-точно, пишет деревенский парень, видимо, он это имел в виду. Хорошо, разобрались, после тренировки боли как таковой быть не должно, ну, если все нормально, если соблюдается тренировочный
план. Смотрите, есть такой термин, как карипатура, это вот ощущение мышц после тренировки, после работы. Очень многие люди путают карипатуру с сильными, да, болевыми ощущениями, то есть ощущение мышц после тренировки.
Их как распирает? Или как можно ощущение
писать? Распирать, смотрите, легкое ощущение мышц, когда вы их трогаете руками, некая легкая наполненность, она уместна. Вот. А во время развивающих тренировок. Тренировки могут быть развивающими, они могут быть поддерживающими и решающими определенные задачи. Если во время силовой тяжелой тренировки развивающего характера вы добавляли новый вес на снаряде, то получили большой объем работы на ваши мышцы, то на следующий день допустимы легкие ощущения, сопровождающиеся некой карипатурой в мышцах, то есть некое ощущение распирания мышц, которое сопровождается небольшим отеком и воспалительным процессом, они допустимы, но недопустимы яркие боли, которые не позволяют вам совершать нормальные движения.
Ну вот, например,
нормально
спускаться по лестнице.
Да, нормально это двигаться, ходить, вставать со стула, подниматься с кровати, вот, закрывать дверь автомобиля или дверь.
А как объяснить, что людям нравится чувствовать эту боль? Ну, то есть она им приятна. Они просто... Связь в голове у них, значит, хорошо поработали? На самом деле это...
Как-то люди пытаются найти причинно-следственную связь между, да, тренировкой и результатом. И срединным критерием оценки тренировки они как раз считают вот эту боль и карипатуру. Но я бы ее не связывал с результативностью. Еще раз, желание стать сильнее от мышечной боли схоже с желанием стать умнее от головной боли. То есть когда у вас болит голова, это не говорит о том, что это замечательно, и вы становитесь в этот момент умнее. Если вы травмировали собственные мышцы, если вы получили микротравмы мягких тканей, то, во-первых, эти микротравмы нужно заживить. Нужно большое количество времени для того, чтобы восстановить мягкую ткань. А потом уже прогрессировать, добавлять, развивать физические качества вашего организма.
627 пишет, после силовых нагрузок, если боль через день не проходит, значит, что-то порвали или сломали.
Верно, но сломать навряд ли, хотя и такое возможно. Скорее всего, да, это, как я уже сказал, это повреждение мягких тканей. То есть наши мышцы, они состоят из определенных видов белков, которые имеют возможность сокращаться и растягиваться. Если нагрузки было слишком много, то мягкие ткани получают микроразрывы, микротрещины, микронадрывы. Эти микронадрывы и могут сопровождаться отеком, воспалительным ощущением, локальным повышением температуры, локальным, значит, в месте тренировки, и болевыми, конечно же, ощущениями. Это ощущение будет сопровождать вас на протяжении всего восстановительного процесса.
Теперь боль во время тренировки. Какой она бывает?
Боль во время тренировки, она может быть вызвана не обязательно большим весом. Можно взять маленький вес, например, маленькие гантельки, которые используются девушками в аэробике, и выполнить огромное количество повторений. В ходе механической работы в мышцах образуются продукты распада, так как наши мышцы приводятся в движение путем химических реакций. И после химических реакций выделяются продукты распада. Например, автомобиль заправляется топливом, бензином. Когда двигатель внутреннего сгорания использует топливо, он выделяет выхлопные газы. То же самое происходит, приблизительно то же самое происходит в наших мышцах. То есть появляются продукты распада, это ионы водорода, лактат и молочная кислота, которые вызывают ощущение жжения. Такие ощущения жжения допустимы во время тренировки при решении определенных задач. Они не всегда уместны, они не всем нужны и не для всех групп людей допускаются. Пожилым людям, детям не обязательно достижение, не обязательно добиваться жжения в мышцах.
Но есть те случаи, когда необходимо. То есть,
есть те случаи, когда необходимо тренироваться до ощущения жжения или терпеть
почти
данное
до отказа,
ощущение.
Да, да. Теперь боль до тренировки, это, возможно, какие-то травмы.
Да.
И может это такая быть псевдоболь, когда человек уже однажды испытал какой-то страх, опыт полученный в голове, да, дает какую-то боль. Ну, то есть мы что-то ощущаем, может быть, это не боль, но какие-то ощущения болевые, возможно, спроецированные, придуманные сейчас, а не на самом деле болевые ощущения.
Возможно, возможно. Даже на практике был такой случай, когда человек наступил на гвоздь. Он некоторое время хромал, но после того, когда нога, которую он наступил на гвоздь, зажила, он продолжал некоторое время хромать. То есть психологически у человека откладывается в голове, что он должен экономить поврежденную конечность.
Ну правильно, он защищает,
да,
это такой механизм.
Он таким образом, да, возлагает нагрузку больше на вторую конечность, ходит хромая, вследствие чего психологически у него откладывается определенный механический навык локомоции, то есть движения, ходьбы. Человек некоторое время использует этот навык. Возможно, человек, предостерегая себя от следующих повреждений, будет себя каким-то образом ограничивать. Боль до тренировки может быть психологической, но в данном случае нужно обращаться к компетентным специалистам, и это точно не фитнес-тренеры.
Если боль при каком-то движении, это значит ли, что мы абсолютно исключаем движение?
Да.
Или нет?
Да, мы никогда не тренируемся через боль. Нужно учитывать еще немаловажный факт, что во время тренировки, когда вы начинаете заниматься, в нашем организме запускается стресс-реакция, которая сопровождается выделением нескольких гормонов. Ключевыми гормонами в запуске стресс-реакции являются норадреналин и адреналин. Эти гормоны направлены на мобилизацию нашего организма и борьбу с данными изменениями в окружающей среде. Норадреналин и адреналин снижают чувствительность к механическим повреждениям. Поэтому, если вы пришли на тренировку, к примеру, и у вас болят плечевые суставы, вы начали разминаться, используя какой-то вес, постепенно увеличиваете вес, возможно, ваша чувствительность будет снижена путем выброса данных гормонов, и вы свяжете выполнение данного упражнения с отсутствием
тем, что
боли.
Как будто бы мы избавились от боли, да.
Да, и в народе существует такое мнение, что мы закачиваем травму, а на самом деле вы наносите еще большее повреждение, тренируясь через боль. Мы ни в коем случае не должны выполнять движения или упражнения, в которых испытываем дискомфорт или болевые ощущения в суставах или мягких тканях.
Ну вот, например, наш слушатель пишет, что был опыт, пришел, давай-давай, больше-больше, утром еле встал, на полгода потом забыл качалку, больше этот опыт не повторяю.
Да, таких случаев очень много, даже среди моих подопечных, которые рассказывают, что первый раз, когда они в зрелом возрасте пришли в тренажерный зал и попали вот под горячую руку либо такого тренера, либо под родственника, который уже имел опыт или имеет опыт занятий в тренажерном зале, люди и испытывают очень большое напряжение, очень большой уровень стресса от тех нагрузок, которым раньше они не подвергались. И на следующий день, конечно, у них пропадает желание заниматься в принципе. Они не понимают людей, которые системно посещают тренажерный зал. Они считают, что у этих людей есть некоторое нарушение в голове. И эти люди садисты, они враги самим себе. Вот. Но в первую очередь, если вы решили пойти в тренажерный зал, вы должны подойти к специалисту и правильно адаптировать свой организм к физическим нагрузкам.
И еще вот читаю вопрос от Михаила, пытаюсь разобраться. По традиции перед летом начинаю заниматься физкультурой, бокс, тайка, боли не боюсь, никогда не пил жидкость, от которой мышцы не болят. Боли, значит, что-то пошло не так. Как провести первую тренировку, чтобы рассчитать силы, потому что на эмоциях заиграюсь? Видимо, Михаил говорит, что заигрывается. И почему-то он занимается как-то сезонно, да, по традиции.
Да, смотрите, ну, первый совет для Михаила и всех людей, которые занимаются сезонно. Вы можете заниматься постоянно, просто вы можете менять виды физической деятельности. Если вы тайка, я так подразумеваю, это тайский бокс, вот, и какие-то другие виды ударных техник. Если вы занимаетесь единоборствами, вы можете во время не сезона заниматься в тренажерном зале. Если это зима, вы можете заниматься беговыми лыжами. Если это лето, вы можете заниматься велосипедом, чтобы постоянно ваш организм подвергался физической нагрузке. Таким образом, функционирование наших систем и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата откладываются на долгие годы вперед. И вы не будете испытывать болевых ощущений. А чтобы не заигрываться, вам необходимо вести тренировочный дневник. И начиная с меньшего, плавно-плавно, постепенно
выращивать
нагрузку.
Да, но не все разбираются, что такое тренировочный дневник. Тогда нужно под контролем какого-то человека, который знает, что делать. Ну, то есть
давайте я приведу пример, если нет возможности обратиться к тренеру. Например, вы выбрали для себя 5 каких-то упражнений. Приведу простой пример. Это приседания, наклоны, подтягивания, отжимания и упражнения на пресс. Вот, вы выполняете первое приседание, один подход по 10 раз, и вы записываете это в дневник. Подтягивание и отжимание вы также выполняете один подход по 10 раз. На следующую тренировку вы приходите, повторяете эту же программу, через неделю, например, вы выполняете один подход по 11 раз. Или два подхода по 10 раз, то есть постепенно-постепенно выращиваете нагрузку. И это вы фиксируете в тренировочном дневнике. В этом и суть дневника, чтобы ввести записи и, отталкиваясь от них, строить, планировать.
Но тут же сразу пойдут вопросы. Бесконечно же точно увеличивать нагрузку нельзя, нет?
Бесконечно,
а как же периодизация?
Выращивать...
И тогда мы подключаемся к тому, что мы просто рассказываем то, как...
Ну, то есть... Нужно строить тренировочный план. Ну, смотрите, да, то есть мы можем в крайности уйти, да, либо вообще отсутствие тренировочного дневника, либо хоть какая-то фиксация наших результатов. Какая-то фиксация наших результатов в таком примере, она даст возможность хоть какой-то... использовать хоть какую-то систему в подходе.
Иван, еще пару сообщений прочитает наших слушателей. Когда молодой по барабану, а потом вот нужна мера, ни на кого не нужно смотреть. И еще одно. Андрей пишет, у меня боль появляется, когда неделю не тренируюсь. Начинают болеть руки, ноги, спина. Это что? Это какое-то психологическое такое?
Скорее
попросит
всего,
организм
скорее всего, нагрузку. Андрей просто не учитывает, что за неделю не тренировок его организм растренировался.
Это
и
что?
Андрей... То есть, смотрите, наш организм всегда адаптируется. Это замечательное качество наших систем. Адаптация – это приспосабливание к внешним условиям, к изменениям в внешней среде. Так вот, если Михаил или
Андрей,
если Андрей, постоянно тренируясь, выращивал нагрузку и, например, дошел до условных 100 единиц, ушел на неделю с тренировок, он приходит, он берет обратно свои 100 единиц и начинает выполнять упражнения с этими 100 единицами. Он не учитывает, что он неделю не тренировался, его организм адаптировался к отсутствию тренировок, то есть становился заведомо слабее. Значит, Андрею не нужно использовать эти 100 единиц, нужно сократить хотя бы в половинку, взять 50% от того, что вы делали, провести несколько тренировок с 50% веса на снарядах и через некоторое время возобновить данный вес и использовать их тренировках.
Виктор пишет, обожаю тренировочные нагрузки, мне плохо, если я не тренируюсь. И еще Михаил, вот меня удивляет, пишет же, много приложений, он другое использует слово, уже есть, которые за тебя тренировочный дневник ведут. Но зачем нужен тренер рядом?
Тренер нужен для того, чтобы ваш тренировочный процесс был безопасным. Для того, чтобы вы через год или полтора не травмировались. Смотрите, есть простой пример. Капля воды камень точит. Если сегодня вы пришли на тренировку, взяли гриф, пустой гриф, который весит уже 20 килограмм, и выполнили 100 раз упражнения, возможно, у вас всего лишь будут болеть мышцы. Но если вы так на протяжении года или двух выполняете работу с грифом 20-килограммовым, и вы ее делаете неправильно, возможно, вы сотрете суставные поверхности. Возможно, вы неправильно возлагаете нагрузку на ваши суставы спины. И вы получите определенные повреждения, которые потом обратить обратно не получится. Если капля воды капает в одно место на протяжении очень долгого времени, в рамках более твердой структуры камня будет образована ямка.
Сегодня... А этого мобильные приложения учитывать не могут.
Да,
сегодня
приложения...
вы скачали, завтра другое. Какие там тренировочные
мобильные
планы?
Приложения могут позволить всего лишь фиксировать какие-то результаты. Они не покажут правильной и эффективной техники. Есть разные параметры нашего организма, разные возможности нашего организма. Они должны быть учтены во время выполнения упражнений.
А у нас до перерыва еще 4 минуты. Иван, по поводу хотела бы вот одного исследования вас спросить, поскольку мы про боль сегодня говорим. Исследование появилось, что становая тяга лечит боль в пояснице. Оно не свежее, а как бы оно в течение предыдущего года, оно обсуждалось. Ну вот, естественно, что там брали несколько десятков человек, которых тренировали, у кого были, по их словам же, боли, при этом не упоминалось, какого рода эти боли. И пришли к выводу якобы эти исследователи, что если делать становую тягу, то это уменьшает боль в пояснице, но это работает только у тех, у кого не резкая боль, а так чуть-чуть тянущая. При этом мы не понимаем, что с этими людьми случилось, откуда источник их боли, но тем не менее. Просто есть те, кто напрочь убирают, допустим, это упражнение, если есть какие-то проблемы со спиной, там грыжи и так далее, протрузии, а есть те люди, которые пытаются этими упражнениями лечиться.
Действительно, прежде чем начать выполнять становую тягу, о которой речь, нужно понимать, какого характера боль в спине или нижнем отделе нашей спины. Становая тяга – это не панацея от боли в нижней части спины. Возможно, даже она будет противопоказанием некоторое время, если боль острая. Вот, нужно выяснить, во-первых, почему боль, что за боль, какова причина данного действия в нашем организме. Прежде всего сделать МРТ и сходить к неврологу за расшифровкой. Если это всего лишь переутомление мышц, которые не были ранее готовы к нагрузке, то нужно тренировать мышцы, которые будут выполнять вспомогательную функцию мышцам спины. Например, мышцы брюшного пресса. Зачастую люди, офисные сотрудники или люди, работающие и не посещающие фитнес-клубы, имеют нетренированные мышцы живота. Получается, на мышцы спины возлагается вся нагрузка.
Потому что мы прямоходящие,
потому что
прямо
мы прямоходящие. Наш позвоночник не предрасположен к разгибанию назад, а к скручиванию вперед он в первую очередь склонен. Поэтому наши мышцы спины переутомляются, вследствие чего могут появляться болевые ощущения. Так вот, что касается исследований на тему становой тяги. Да, действительно, если правильно выполнять становую тягу, то в случае всего лишь переутомления мышц спины и сбалансированном распределении нагрузок при выполнении данного упражнения, мы можем получить очень хороший эффект, потому что во время выполнения данного движения мы тренируем не только мышцы спины, также мы тренируем весь задний регион, от затылочной части до пяток, то есть вся задняя поверхность мышц бедра, мышц голени, ягодичные мышцы, мышцы спины, верхняя и нижняя ее части. Поэтому сбалансированная работа на данной мышце позволит облегчить повседневную активность.
И я бы добавила, да, если позволите, когда мы слышим о результатах таких исследований, нужно прежде всего не брать их за основу как такую истину, да, шаблон, а действительно узнавать, во-первых, к врачу, и потом, если у вас есть персональный тренер, то показать ему результаты, и он тогда уже, если вы не знаете, что делать, вам скажет, нужна становая тяга или нет.
Конечно. В первую очередь нужно понимать, от чего вы отталкиваетесь, с чего вы начинаете, то есть какова причина боли, если эта боль имеет место быть.
Я думаю, что после новостей и рекламы мы поговорим о другой боли. Боль бывает разная в фитнесе, мы еще не все боли происследовали здесь в прямом эфире. Во-первых, когда мы тянемся, тоже существует боль, когда мы хотим сесть на шпагат и так далее. Вот о растяжке немного поговорим, потому что я знаю, что, Иван, есть такие, может быть, доводы, которые не всем понравятся, кто нас слушает, то очень любит потянуться после тренировки или вместо такой силовой тренировки. Продолжим разговор. Иван Чупрасов, фитнес-эксперт, в гостях у «Профитнес». Это прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 948 и Телеграм «Говорит о Москобот» в одно слово для ваших вопросов. Далее новости.
Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке. Чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. про фитнес.
Сохраняем естественный прогиб спины. Колени уходят в сторону стопы.
19.35, радиостанция «Говорит Москва», программа «Про фитнес». Иван Чепрасов здесь, фитнес-эксперт, преподаватель семинаров, эксперт FPA, специалист по физической культуре. В общем, человек, который знает, как двигаться, чтобы не болело. Но про боль мы сегодня говорим. Это фактически тема нашей программы. Зачитаю смс-сообщения, они приходят на номер +7 925 48 948 и телеграм «Говорит МСК-бот». Делал операцию позвоночник на грыжу, боюсь ходить или нет теперь на фитнес, 277. Ну, это, наверное, должен врач, да, сказать, можно или нет, и в какой степени, да, Иван?
Да, да, в первую очередь лучше обратиться к врачам. Может быть, понадобится лечебная физкультура на первое время, чтобы научиться просто двигаться, возобновить свои движения, то есть пройти период.
А лечебная физкультура у нас до сих пор при больницах, это кабинет ЛФК?
Да, или... во многих медицинских учреждениях кабинеты ЛФК уже закрыты, вот, но некоторые... клиники
позволяют себе. Просто мне кажется, что это что-то из детства. Вот меня водили кабинет ЛФК.
Нет, сейчас есть.
Они есть?
Есть, да, они есть. Есть специалисты ЛФК, работающие в фитнес-клубах. Может быть, не обязательно посещать больницу, если вам неприятно там находиться в медицинском учреждении. Вы можете при фитнес-клубе найти человека, имеющего образование.
Еще Виктор пишет, возможно, мне не повезло с тренером, он у меня просто загонял буквально до тошноты, результата не было, я его послал, стал заниматься самостоятельно, результаты появились. Мы тут с Иваном прочитали до сообщения ваше, Виктор, не поймем, какого результата вы добились, что хотя бы не тошнит вас от фитнес-клуба,
если не тошнит, это уже хорошо, да? Это уже хороший результат, не обязательно тренироваться до тошноты, до потери сознания, до болевых ощущений, это не показатели хороших тренировок.
И еще Андрей, прирост мышц, вот Виктор ответил, прирост мышц.
Прирост мышц – это результат. А как вы его определили?
Наверное, в зеркале. Виктор, вам вопрос. У нас такой диалог через телеграм-сообщение. Ну, хорошо, мы обещали про шпагат, про растяжку, потому что, когда тянешься, тоже есть боль. И вот сколько там по бальной шкале нужно там из 10 баллов почувствовать? Ну, говорят же, да?
Да, есть как? Шкала субъективной оценки, которая используется и в силовых тренировках, и во время выполнения растяжки.
У меня почему-то просто она вот ассоциируется как раз вот при стрейчинге, потому что там как раз сложно измерить, там нет... веса какого-то, который можно охарактеризовать. Можно понять? Спрашиваешь у человека, вот так в глаза смотришь, сколько баллов из 10?
Да, он говорит, чуть-чуть.
Один. Как один? Или там 10. Уже 10, а мы еще ничего не загнули. Вот работает, да, эта шкала?
Да, действительно работает, и она позволяет наиболее точно определить степень воздействия на человека или его опорно-двигательный аппарат, потому что слово «чуть-чуть», «немножко» или «сильно тянет», оно для каждого человека имеет свое значение, ведь мы интерпретируем слова так, как нам удобно в тот или иной момент. Поэтому есть субъективная шкала оценки, где 0 – это отсутствие нагрузки, а 10 – это предельная нагрузка. Ну вот представьте, что вы взяли мешок картошки и забежали с ним на 40-й этаж.
Это 10.
Это 10, да. Это тот момент, когда вам хочется.
А вдруг
умереть.
У меня кулечек? 4 картошки там.
Вот. Ну тогда на 58 этаж компенсируем кулечек 18 этажами. Вот, представьте, что вам очень тяжело. Вот это 10. Тренироваться на 10 баллов не обязательно. И тянуться на 10 баллов не обязательно. То есть, когда вы тянетесь, вы не должны испытывать ярких болевых ощущений, но и вам не должно быть достаточно легко, потому что тогда суть стрейчинга.
Но тогда боль должна быть все-таки.
Боль, она уместна, да, но она должна позволить вам тянуться расслабленным, потому что если вы растягиваете мышцы, но вы тянете их настолько, что вам больно, ваш организм дает сигнал, считывая эту боль, и напрягает данные мышцы, вы не сможете их растянуть.
Иван, во-первых, Виктор нам отвечает, в зеркале, в осанке, на весах и по форме он определил прирост мышц.
Супер.
5D, или сколько, 1, 2, 3, 4D. Вот. И еще Андрей пишет, поскольку мы уже упомянули, что будем говорить о шпагате, никогда не понимал людей, садящихся на шпагат. Зачем они это делают? Спрашивает Андрей. Поскольку дальше мы действительно будем говорить о шпагате, я бы хотела провести онлайн-голосование среди наших слушателей и узнать. Вот вам бы хотелось сесть на шпагат. У вас есть такое желание. Может быть, можете его объяснить, почему. Может быть, нет, но вам бы очень хотелось. Если вы отвечаете скорее «да» на этот вопрос, 134-21-35. 134-21-35. Нет, никогда не хотели, не понимаете, зачем это нужно. 134-21-36. Я нажимаю старт и голосование еще раз. Два телефона. Первый номер 134-21-35. Вы бы всегда хотели сесть на шпагат. Ну, или уже сели, добились, или в процессе. Но вам близко такое желание. Вы знаете, почему, ну, желаете этого. 134-21-36. Нет, не понимаете, что это такое вообще, зачем это нужно. Пока идет голосование, мы продолжаем про стретчинг разговаривать?
Хороший вопрос. Нужен ли шпагат?
Зачем
нужен вот, шпагат? Во-первых, да, зачем? Если мы говорим о спортивных дисциплинах, таких как гимнастика, вот, акробатика, там это обязательные элементы, которым обучают с раннего детства. И опорно-двигательный аппарат в раннем детстве, он достаточно гибкий, подвижный, и детки могут делать те вещи, на которые не способны все взрослые или многие взрослые. И детки, выполняя данные движения, они адаптируются и не испытывают тех ощущений. Но нужно учитывать, что у нас есть разные виды суставов, разные типы суставов и определенные физиологические отличия. Суставы, тазобедренные суставы некоторых людей, они просто не позволяют выворачивать таким образом суставы, чтобы позволить вам сесть на шпагат.
Ну, то есть у ребенка или у человека в совсем маленьком возрасте это скорее нормально? То есть я это так понимаю или нет?
Это скорее ненормально, просто детям гораздо проще. Или в детском возрасте гораздо проще сесть на шпагат, потому что их опорно-двигательный аппарат только формируется. Они более эластичные, более гибкие. Их мышцы более эластичные, что позволяет им использовать амплитуду движения гораздо
хорошо,
больше.
Хорошо, продолжаем разбираться, зачем людям это нужно?
Зачем людям это нужно? Ну, некоторые девушки тянутся для того, чтобы
зачем?
Просто сделать хорошую фотографию и использовать ее в Инстаграме. Кому-то нравится радовать родных и близких самим шпагатом. Вот, а физиологического обоснования в шпагате нет. Скажем, что это ближе к вредному, нежели к полезному действию нашего аппарата.
Вы знаете, некоторые уверены, что стретчинг — это вообще база всего, и самое полезное, что может вообще быть в любой физической активности, физкультуре, это стретчинг. Откуда такое?
Безусловно, есть стретчинг как элемент для того, чтобы добиться нормоподвижности в суставах. Ведь повседневная активность большинства людей, живущих в мегаполисе, она низкая, и люди не используют движение в полную амплитуду, вследствие чего их организм, адаптируясь к этому, делает мышцы более тугими, более затянутыми, и в должную амплитуду вы не можете использовать движение.
Ну, значит, если мы хотим раскрыть амплитуду, значит, это хорошо.
Если вы хотите увеличить амплитуду движения, то это хорошо, но тогда нужно понимать, что такое норма амплитуды движений. Есть несколько способов, есть несколько тестов и скринингов, которые вы можете найти на известных видеохостингах, на каналах Ютуба, Инстаграма. Вы можете посмотреть о норме подвижности суставов и попробовать выполнить данный комплекс упражнений. Если у вас получится что-то выполнить, значит, данные мышцы не нуждаются в дополнительной растяжке. А если вы выполняете в 50% рекомендуемой амплитуды, то, конечно, нужно заниматься, уделять время растяжке. Растяжка также может иметь имеет нейроседативное воздействие на наш организм, то есть расслабляющее. Если вы после каждой силовой тренировки будете уделять 15 минут времени для того, чтобы потянуться на гимнастическом коврике, то вы будете способствовать восстановительным процедурам после силовой нагрузки.
А некоторые говорят, что исследования показали, опять же, можно тянуться, можно не тянуться, никакого эффекта, который бы там «за» говорил, что это лучше, чем после силовой, нет.
Да, но мы не можем с вами поспорить, что активное восстановление гораздо эффективнее, а растяжка — это и есть движение. Активное восстановление.
Восстановление, то есть это движение.
Есть пассивное восстановление, когда мы сели на стульчик после выполнения упражнений и сидим. А активное восстановление — это когда мы выполняем движение с легким весом в маленькую частичную амплитуду или просто выполняем другой вид динамических действий. Вот, или, может быть, растягиваемся, или ходим, или двигаемся, или тянемся, что-то делаем в движении.
Я напомню, что у нас идет голосование. Хорошо, что появились разные ответы, а то я думала, будет 100 на 0. Но мы сейчас еще продержим это голосование несколько минут. 134-21-35. Вы очень хотите сесть на шпагат. Ну, то есть у вас желание это есть, либо хотели, либо хотите, либо сидите, или в процессе. 134-21-36. Не понимаете, зачем это нужно. Пока почитаю сообщения, которые нам присылают СМС и Телеграм. Во-первых, бумажные колечки помогут определять прирост мышц через несколько дней. 627-й. Ну, это, видимо, просто, я так понимаю, замерять себя бумагой. Или что это?
Возможно.
Потому что я не знаю, что это такой метод бумажных колечек.
Мне тоже не знакома данная система измерений. Возможно, просто сантиметр человек таким образом. Да.
Михаил пишет, сейчас немного не получается, наверное, потому что сам не хочу, но в школе на самбо, дзюдо ходил, садился на шпагат и много смайликов. Михаил, отлично, а зачем? А, ну, видимо, потому что учили, да?
Дзюдо возможно, там нужно. Самбо, если мы говорим о самбо, в котором используется ударная техника ног, то да, там обязательным является растяжка, благодаря которой люди могут совершать удары по верхней части туловища.
Корго пишет, к шпагатам девичьим я равнодушен, а вот хореографии одобряю. И еще деревенский парень пишет, что нет, шпагат не для меня, кран нужен потом, чтобы меня поднять. Ну, я думаю, что, наверное, мужчины не совсем так сильно любят шпагат, как женщины.
Но мужчинам и сложнее сесть на шпагат, ведь женский организм больше предназначен, приспособлен к растягиваниям и гибкостям. Вот, в целом есть отличия по определенным параметрам. Женский организм более гибкий. Ну, более мобильный.
А сесть на шпагат, желание, которое может быть подкреплено просто вот желанием «хочу» и все.
Просто сесть на
шпагат,
оно
подкрепляется, да, еще каким-то эффектом, профитом, выгодой для здоровья?
Нет, нет, ни в коем случае. Это избыточная подвижность суставов, которая не подкрепляется никаким положительным эффектом для нашего организма, а зачастую даже может вызвать какие-то негативные эффекты, например, воспаление суставов, например, боли в суставах, например, боли в поясничном отделе. Потому что люди, которые начинают тянуться, ну, люди, которые тянут заднюю, внутреннюю поверхность наших бедер с вами, они, выполняя движение, не выдерживают прямую ровную осанку, вследствие чего они тянут не мышцы задней поверхности бедра, а мышцы спины, что может навредить поясничному отделу. Вот.
Просто очень велик запрос, по моим наблюдениям, как раз на услуги персонального тренинга, когда просят посадить на шпагат, то есть такой персональный стрейчинг. Это объясняется вот какой-то модой, наверное?
Наверное, модой, наверное, тенденциями, наверное, фотографиями, социальными сетями, в которых отображаются фотографии гимнасток или тех людей,
вот гимнастка, которые... Самира Мустафаева, знаете такое?
Нет.
У нее все построено, она открыла студию стрейчинга, она приходила, была гостьей программы, правда, в прошлом году уже, и даже, может быть, да, в прошлом году, год уже прошел, и она рассказывала о пользе стрейчинга как раз, и у нее, можно сказать, фишка, она снимает короткие видео и поднимает ногу, ну, это шпагат, как стоя на одной ноге фактически, да, в любом месте, то есть в любых обстоятельствах, и это очень... привлекает подписчиков, людей, это очень впечатляет, потому что на фоне там Останкинской башни, в метро, когда там ролики такие вирусные распространяются, мужчина хочет сесть рядом, а она хоп, ногу, вот так вот, на шпагат, на все сиденье всего, чуть ли не вагона, и все ограничило, да. Просто есть люди, которые и со стороны наблюдают, и это красиво, кажется, ну, смотрят.
Нужно понимать, что данная...
Это спортсменка.
Данная девушка, она является спортсменкой, она долгие годы посвятила тому, чтобы... иметь такую возможность растягиваться. Вот, и мы не знаем, насколько хорошо она себя чувствует, мы не знаем о состоянии ее суставов абсолютно ничего. Если вы в зрелом возрасте решили попробовать повторить результаты спортсмена, то это может вам только навредить, скорее всего, потому что девушка занималась с юного возраста, имеет хорошую подвижность, предрасположенность, безусловно, суставов к таким амплитудам движения, а у вас не факт, что она есть.
И еще мы с вами разговаривали до эфира, Иван, по поводу стояния на голове. Тоже говорите, нет, плохо, да, все, не физиологично.
Да, некоторые вещи, над некоторыми вещами задумываясь, или задумываясь над некоторыми вещами, вы можете увидеть лежащий ответ на поверхности. Например, наш позвоночник, если посмотреть на фотографию нашего позвоночника, он... вертикально, если расположен вертикально, то верхние его сегменты шейного отдела, они более тонкие и более хрупкие, и позвоночник плавно утолщается к низу. Для чего необходимы такие толстые сегменты в нижней части позвоночника? Для того, чтобы переваривать или справляться с нагрузкой от вышележащих сегментов и всего того, что находится в наших руках. Голова, плечи, руки и все, что находится в руках. Вот, наши ноги, они гораздо тяжелее. И вы обратите внимание на суставы, которые находятся на нижних конечностях. Они более массивные, они крупные. И кости, соединяющие наши части тела, они более крупные. Если мы переворачиваем тело, то мы все крупные части нашего тела возлагаем на самые тонкие сегменты шейного отдела. К чему может привести такая история?
К чему?
К травме. Вот, шея, она не предназначена для таких нагрузок. Если бы наша шея была предназначена для того, к тому, чтобы наши ноги носить на голове или стоять на голове, то сегменты шеи или шейный отдел позвоночника был бы гораздо больше, крупнее,
массивнее.
Да, но
вам скажут, мы же не ходим на голове постоянно.
Но вы на ней стоите.
Мы стоим, да, во время каких-то тренировок, возможно.
Это первое. А если у вас артериальное давление или внутричерепное давление очень высокое, и вы об этом не знаете, вы никогда не замеряли такое давление, и вы, переворачиваясь на ноги, вернее, с ног на голову, возлагаете всю нагрузку на шейный отдел, плюс дополнительный кровоток и лимфатическую систему. Все жидкости стремятся вниз и куда? К голове.
Вы бы не рекомендовали.
Я бы не рекомендовал
практиковать.
Стоять на голове неподготовленным пользователям и, в принципе, как движение, которое что-либо развивает. Данное движение не является развивающим, и нельзя сказать, что имеет какую-то пользу для нашего организма.
Ладно, подведу итоги голосования. Оно не претендует на объективность, потому что мы не знаем, кто нам позвонил, конкретно проголосовал, но получается так. Останавливаю 71 на 29. 71% слушателей, тех, кто проголосовал, дозвонился, когда-либо хотели сесть на шпагат, либо в нем сидят, либо стараются сейчас это сделать, сесть.
Очень важно понимать, зачем вам шпагат, для чего он вам нужен. Ответьте для себя на этот вопрос.
Ну, вы какие ответы чаще слышите? Вы же наверняка тоже задаете, как-то разговариваете.
Я задаю вопрос и зачастую не слышу ответа на него. Люди начинают думать, а зачем действительно им этот шпагат?
Когда они понимают, что не могут найти ответа, они могут отказаться? Они отказываются реально?
Зачастую, да. Если это речь, если речь о моих подопечных, то да, зачастую они отказываются. Потому что, что бы я хотел добавить, кстати, к упражнениям. Если вы упражнения выполняете в полную допустимую амплитуду, соблюдая безопасную технику, то вы автоматически растягиваете, сокращаете мышцы. В свою очередь, это увеличивает подвижность наших суставов, наших тканей. Поэтому вы автоматически тренируетесь и растягиваетесь. Если вы это делаете правильно, в допустимой амплитуде, при соблюдении правил безопасности, то получаете замечательный эффект и развитие ваших физических качеств, и стретчинг.
Вот наша слушательница через сторис пишет: «Не могу прочитать, то любовь, 08, ваш ник. Сейчас йоги возмутятся про стойку на голове», пишет. Но я тоже в первую очередь подумала про йог. И были эфиры, когда меня тут ставили первый раз. Я в жизни не стояла, но пару секунд смогла простоять. Ну, на руках, правда.
Если вас просят сделать что-то необычное, например, начать приседать на мячиках или приседать на одной ноге, выполняя какое-то движение над головой, еще штангой или каким-то гимнастическим
это элементом. Это очень похоже на челленджи в интернете, которые
очень
набирают
обороты. Да. Такие челленджи.
Вы не участвуете, да, в них?
Я участвую и практикую такие челленджи, но я их использую в качестве челленджа среди подготовленных.
Это как цирковой номер.
Это как, да, просто что-то цирковое.
Как вызов в себе.
Как вызов себе и своим коллегам в первую очередь. Это не вызов тем людям, которые не имеют отношения к тренировкам и к фитнесу.
Но для этого же нужно навык этот нарабатывать.
Безусловно.
То есть постоянно стоять, допустим, на этой неровной поверхности.
Сначала нужно развивать свои базовые физические качества. Если они в полной мере или развиты у вас до определенного уровня, вы можете уже выполнять какие-то сложные элементы.
А вы на двух мячиках, да, приседаете, нам пишет?
На двух, на трех, на одном.
На трех? Разном количестве. На трех, мячиков. Простите, куда вы?
Маленькие третий? Мячики, большие мячики, на разных количествах.
То есть это ваше хобби, я понимаю?
Ну, это просто веселое времяпровождение.
Да. А с чем-нибудь? Со штангой?
Можно со штангой, можно без штанги, можно с грифом, можно с человеком.
С человеком?
В руках, на ногах, на одной ноге, на двух руках. То есть это разные варианты выполнения упражнений. Они ни к чему хорошему не приводят. Очень часто люди, выполняют, пытаясь повторить такие упражнения, падают, получают ушибы, какие-то растяжения. Это нехорошо.
Ну, это, как говорится, можно показать людям, а потом сказать, что не повторять, не опасно для жизни.
Да. Обычно, если мы выкладываем такие челленджи, мы отмечаем людей, которым они посвящаются. То есть это не обязательно.
Можно отметить Техова и написать: «Вас точно не получится».
Да. Но это может прозвучать как вызов, и любой желающий будет пробовать это все сделать, повторить, и, может быть, тебе...
Поскольку у нас совсем немного остается до завершения программы, около 7 минут, давайте про тренды фитнеса, вот как exercise is medicine, упражнение как лекарство, направление в международном здравоохранении, которое предлагает врачам широкого профиля и другим медицинским специалистам включать в программы лечения физическую активность и направлять пациента к специалистам по физической культуре. То есть пришел с какой-то жалобой к терапевту, допустим, или к какому-то узкому специалисту, а врач говорит: вот... Вместо таблеток не в аптеку тебе нужно, а, допустим, ЛФК, фитнес-клуб, к тренеру или заняться каким-то видом спорта, я не знаю. Вот такое у нас будет, вы видите в ближайшем будущем? Может быть, встречали, уже такое существует где-то в Москве,
да,
возможно?
На данном этапе развития фитнес-индустрии в нашей стране я уже сталкивался и неоднократно с такими рекомендациями врачей.
Но это по собственной инициативе они делают?
Врачи?
Да.
Они понимают. Они понимают необходимость движения, ведь движение – это жизнь, не зря так говорят. Движение клеток в нашем организме, движение крови в нашем организме и других частей нашего тела – это жизнь.
Просто не зря Медведев говорил, а сейчас он уже не премьер-министр, но тем не менее, что будущее за смежными специальностями, не за одним каким-то специалистом, узкого профиля, да, а в данном случае это какой-то специалист и врач с медицинским образованием, реабилитолог, возможно, специалист по движению, но, в общем, специалист по физической культуре. Почему-то вспоминаются его слова. Вот какой-то должен быть человек, который знает о медицине врач, но знающий о пользе движений. Не все врачи, я уверена, знают о пользе движений.
Или современное поколение врачей знает о пользе данных действий фитнес-активности или любых видов двигательной активности. Каждый человек выберет для себя свой вид активности. Будет плавание, гольф, йога, пилатес, боулинг, хоккей, фитнес, велосипед, что угодно. Вот главное, чтобы вам эта активность пришлась по душе. Вот. Если вы идете к врачу, который выписывает вам лекарства, вы работаете со следствием, вы не работаете с первопричиной. Нужно разобраться, что является причиной той самой головной боли или повышенным артериальным давлением, и понять, что любая физическая активность, правильно возлагаемая на ваш организм, она может решить эту проблему.
Есть
без
люди, которые вообще не хотят двигаться, а они говорят, что мы так устаем на работе, или вы меня еще заставляете куда-то что-то ходить, идти, чем-то заниматься, довольно сложно донести до человека пользу, пока он ее не ощутит.
Это замкнутый круг.
И обещать ему здоровье, обещать что-то, что он не может почувствовать, даже если боль в мышцах мы чувствуем, а тут мы что-то обещаем, какую-то выгоду, которую он может воспользоваться через 10-15 лет, и то явно доказательств сейчас он на руки не получит.
Да, действительно, очень сложно во времена кредитной системы, когда ты хочешь автомобиль, ты его покупаешь, и только потом за него выплачиваешь. Ты хочешь квартиру, ты берешь в ипотеку, и потом выплачиваешь. То есть ты сначала имеешь товар или услугу, а потом за нее рассчитываешься. В фитнесе так не получается, или в спортивной культуре так не получается. Тебе сначала нужно очень много работать, и только потом ты получишь какой-то результат. Очень сложно донести до человека вот что, ту мысль, что через время у тебя не будет что-то болеть, у тебя все будет хорошо, у тебя будет прекрасное самочувствие. И для тех людей, которые не могут найти время или силы на физическую активность, этим людям хотелось сказать, что это порочный круг, то есть он замкнут. Вы не тренируетесь, у вас организм не накапливает новое количество энергии, вы приходите домой опять уставшие, вы не находите время опять энергию на тренировки, и так по кругу идете на работу, опять устаете и так далее. Когда вы находите время, начинаете тренироваться, ваш организм накапливает новое количество энергии, вы идете в зал, ее используете, вы идете на йогу, ее используете, вы идете бегать, вы ее используете, ваш организм опять накапливает энергию, вы ее используете на работе, в повседневной жизни, и опять ее организм накапливает, и потом постепенно этой энергии становится все больше, и вы чувствуете себя лучше, качество вашей жизни становится лучше, поэтому заниматься нужно обязательно.
Это работает?
Это работает на 100%.
Я имею в виду, если говорить людям так, они как-то скажут, что секта какая-то.
Ну, мы не можем заставить всех заниматься физической культурой. Обычно люди приходят к этому осознанно. Если человек пришел к этому осознанно, мы должны сделать все для того, чтобы помочь ему добиться результата. Без болезней, без боли, без негативных ощущений и плохого психологического опыта.
Ладно, про боль. А может быть, есть какие-то виды, которые мы не затронули? Что еще про боль можно сказать, как специалист по физической активности?
Главные правила – это комфорт и отсутствие боли во время движения, во время выполнения упражнений или тренировок. Вот это два основных правила.
А правда же, что некоторые движения кому-то не подходят, некоторые упражнения кому-то подходят? То есть может еще и зависеть от конкретного человека.
Да,
кому-то комфортно, кому-то нет.
Некоторым людям некомфортно, да, некоторым людям некомфортно выполнять упражнения в зависимости от того, как они сформированы. Если человек имеет сутулый тип осанки, который был сформирован за 30-40 лет жизни, конечно, ему некомфортно будет первое время выпрямляться, ходить ровно. Нужно провести предварительный объем работ для того, чтобы научить в первую очередь держать человека спину ровно. Первое время ему будет некомфортно, потом ему станет проще. То есть мы выполняем движения в допустимых амплитудах. Мы выполняем в том объеме движения, в котором они не доставляют нам дискомфорта и болевых ощущений.
Тут еще тоже интересно, где-то грань, когда специалист решает исправлять или оставить как есть и подобрать такой двигательной активности и движения, чтобы вот не ухудшить, а просто оставить, но и улучшить, но при этом не исправлять, потому что исправлять уже
нужно понимать, допустим, что взрослого человека мы не можем выпрямить, мы можем человека научить жить, если у него есть какая-то серьезная проблема, если у него есть серьезная проблема суставов или позвоночника, мы можем его научить жить и не усугублять данную ситуацию. Но если это молодой человек, организм которого еще формируется в рамках...
Молодой, что вы имеете в виду?
До 24 лет, тогда, когда опорно-двигательная система еще формируется. Мы можем пытаться исправить какие-то ситуации, но есть тяжелые случаи сколиоза в некоторой степени, которые мы не можем
исправить. А этому, наверное, нужно посвятить какую-то отдельную программу.
Это отдельная тема для
разговора. Спасибо вам большое.
Спасибо вам,
было
Екатерина.
Очень интересно. Иван Чепрасов, фитнес-эксперт, рассказывали мы про боль и как ее избежать в фитнесе. 20:00, далее новости.